«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции», и наш гость сегодня историк Григорий Кан, и мы говорим об истории народовольческого движения и о фигуре Николая Клеточникова, человека, который проник внутрь репрессивного аппарата империи и многим помог тогдашним революционерам. Григорий, добрый день, и давайте мы начнем с биографии Николая Клеточникова. Что с ним было до его прихода к народовольцам? Вот такая обычная вроде бы жизнь, да?
Ну, добрый день. Значит, Николай Васильевич Клеточников родился в октябре 1846 года в Пензе. Родился в дворянской семье, сын местного архитектора. И в 17 лет он окончил серебряной медалью местную гимназию. Потом был вольнослушателем физико-математического и юридического факультетов Петербургского и Московского университета. Затем перевелся на юридический факультет. Затем он заболел туберкулезом. Это такой вялотекущий туберкулез, который будет у него всю жизнь. То обостряться, то наоборот уходить в сторону. И он оставил из-за этого учебу. Жил некоторое время в Пензе, потом в Самаре. А затем в 1867 году на 10 лет уехал в Крым. И там он работал чиновником, жил в Ялте 9 из 10 лет, был секретарем Ялтинского уездного предводителя дворянства, затем секретарем съезда мировых судей. И затем в 1876 году он переехал в Симферополь и стал кассиром местного общества взаимного кредита. И пользовался уважением в Крыму за свою работоспособность, честность и обходительность. Но, тем не менее, ему самому жизнь в Крыму не очень нравилась, потому что глубокая провинция тогда это была. Окружающие его люди, чиновники, имели очень узкие интересы, ему было почти не с кем общаться. Единственный его друг в Крыму – это такой Владимир Винберг, видный либерал, впоследствии видный деятель кадетской партии. Больше у него фактически не было с кем вообще поддерживать общение. И в 1877 году он, оставив должности в Крыму, приезжает в Петербург из Симферополя и решает вновь стать студентом. Поступает вольнослушателем в медико-хирургическую академию. Но как-то студенческая жизнь у него не задалась, уже возраст был не студенческий. Он уехал после этого в Пензу на родину, а затем в осенью 1878 возвращается в Петербург. И причем с вполне конкретным намерением установить связь с революционерами.
Вот тут-то и вопрос, собственно, а что побудило вот такого недоучившегося студента, чиновника, как раз прийти к революционерам? Какой была политическая обстановка в это время в России, что вызывало недовольство у таких людей, вот как Николай Васильевич Клеточников? Кстати говоря, он еще в Европу успел съездить как-то там, когда наследство получил,
по-моему. Да, в 1873 году умерли его родители, и он на 2 месяца из Крыма уезжал в Европу, посетил Вену, Всемирную выставку, поглядел на жизнь в Европе. Это могло тоже сказаться на его политических взглядах. Но вообще он с ранней юности был либерал. Не социалист, подчеркиваю, не социалист, не революционер. Он был либерал, но для того времени, учитывая, что были градации либерализма, он был левый либерал. Такой либерал, так сказать, социально ориентированный левый либерал. И ему очень не нравилась тогдашняя политическая жизнь в России. Дело было не только в скучной жизни в Крыму, конечно. И тут следует сказать, что вот с 1871 по 1880 год в России была, ну, употреблю несколько заезженное слово, но тем не менее оно справедливо, реакция. Можно сказать слово реакция, вот это вот 10 лет. И в чем выражалась эта реакция? Ну, прежде всего, она шла, конечно, от настроения Александра II, к тому времени уже прекратившего быть реформатором и скорее ставшего охранителем. И прежде всего это выражалось в полном отсутствии в России прав человека, в подавлении этих прав человека. Был принят в мае 1871 закон, по которому были существенно расширены полномочия секретной полиции, карательных органов, третьего отделения его императорского величества, собственно, царской тогдашней полиции политической. Значит, полномочия были существенно расширены. Жандармским, значит, до этого закона, третье отделение занималось только надзором за политически неблагонадежными лицами и сыском тех из них, кого считало наиболее опасными. Значит, в результате вот закона, май 71-го, его полномочия были существенно расширены. То есть жандармским офицерам дали право инициировать и проводить дознания о государственных преступлениях, правда, под наблюдением лиц прокурорского надзора. По результатам этих дознаний прокурор судебной палаты предоставлял дело министру юстиции, и он мог сделать три варианта распоряжений. Первое, самое лучшее для тех, отношений которых возбуждено дознание. Это испросить высочайшее повеление о прекращении производства. То есть дознание прекращалось, они освобождались, если были арестованы. Если не были арестованы, просто продолжали работать на своих местах.
То есть царь фактически выступал как глава тайной полиции. То есть он контролировал вот каждое решение по каждому делу.
Ну, не по каждому делу, но в целом общую политику в сфере тайной полиции, общее направление, как надо действовать, он контролировал. Но по каждому делу, конечно, он не читал справки о каждом человеке, о котором предполагалось прекратить производство. То есть он в данном случае верил своим карательным структурам. Значит, второй вариант решения – это сделать распоряжение о производстве предварительного следствия. Это означало, скорее всего, направление в суд, то есть что будет политический процесс. И третий вариант – это по согласованию с начальником третьего отделения разрешить дело в административном порядке. Что за этим скрывалось, за этим третьим вариантом? То есть министр юстиции по согласованию с начальником третьего отделения мог человека отправить в административную ссылку без суда. Причем перечень юридических оснований для ссылки вообще отсутствовал, и отсутствовали ограничения по срокам. Как правило, отправляли в северные губернии, иногда даже и в Сибирь. То есть человек абсолютно только вот по подозрению в политической неблагонадежности могли оторвать от семьи и отправить в какую-то губернию где-то вот в другом конце страны. Просто вот по подозрению. То есть это одна из самых ярких иллюстраций отсутствия в России тогдашних прав человека. Это вот эта совершенно дикая, бессудная административная ссылка. Без всяких оснований просто вот отправить в другую губернию. Еще устроится ли он там где-то на работу, неясно. Но и с политическими процессами дело тоже обстояло очень плохо. Отправляли на политический процесс часто людей, либо вообще без вины по тогдашним законам, либо чья виновность была крайне незначительна, и их, в общем-то, не надо было бы судить. И было несколько политических процессов. Ну вот, в частности, был такой процесс пропагандистов, процесс 193-х. В конце 1877-го, начале 1878-го. И под стражей для процесса было оставлено 265 человек. Условия тюремного заключения были таковы, что к моменту начала процесса 43 умерло, 12 покончили с собой, 38 сошли с ума. И при этом конкретные обвинения в адрес почти всех подсудимых были просто смехотворны. То есть передача революционных книжек крестьянам, бунтовские разговоры и тому подобное. Обвинительный акт был фальсифицирован, там смешивалась правда и ложь. И по этим процессам, не только по процессу 193-х, суд, так называемое особое присутствие правительствующего сената, созданное тоже в 1872 году, специальный судебный орган, вне судебных палат, в сенат. Сенат, естественно, подчинен императору, то есть еще и специальный судебный орган, который, естественно, выносил те приговоры, которые нужно. Были очень жестокие приговоры, отправлялись люди, в общем-то, с малой виновностью по тогдашним законам на каторгу. Очень много было, конечно, ссылок. Процесс 193 был единственный процесс, по которому был вынесен относительно мягкий приговор под влиянием общественного мнения. Но потом царь изменил приговор в сторону ужесточения. То есть тут инициатива напрямую же шла от царя. И очень вот хорошо об этом периоде написало два человека, ну даже три человека написали, самых разных взглядов. Вот либеральный юрист Анатолий Кони, что жандармы возбуждали массу дознаний по неосновательным поводам, без наличности признаков преступления, вели производство их с грубым нарушением существующих правил судопроизводства относительно обысков, арестов и тому подобное. Борис Чечерин, правый консервативный либерал. Либерал, который считал, что был при этом сторонником самодержавия, просто, так сказать, просвещенный абсолютизм скорее предлагал. Вот что он писал, писал резче даже, чем Кони. «Виновные и невинные по малейшему подозрению сажались в тюрьму и содержались там по целым годам при ужасающих условиях. Административная ссылка практиковалась в самых широких размерах, без всякого толку и часто даже без всякого повода». Это пишет консервативный либерал. И еще более консервативный чиновник, будущий обер-прокурор Синода Победоносов, но тогда еще не избавившийся от отдельных либеральных моментов. Вот что он писал. Что агенты третьего отделения не отличались ни образованием, ни здравым смыслом и тактом. Повели это страшное дело, он имеет в виду дело 193, по целой России, запутывали, раздували, разветвляли, нахватали по невежеству, по самовластию, по низкому усердию множество людей совершенно даром. Держали их в заключении целые месяцы, даже без допроса. Возбудили вопли раздражения в семействах. То есть политическая обстановка в России была достаточно мрачной и суровой. Отсутствовали права человека, любого человека могли арестовать, привлечь, отправить в административную ссылку или даже привлечь к судебному процессу при какой-то, в общем, незначительной вине. Естественно, это возмущало тогда не только революционеров, но и либералов, даже правых либералов. И, конечно, возмущало Клеточникова. Тем более, что он был левый либерал по взглядам.
Григорий, если можно, чуть-чуть подальше от компьютера, я извиняюсь. Да, и вопрос вот какой. Все-таки вот в этот момент, значит, Клеточников, я так понимаю, находит контакт с революционерами, а революционеры меняют в этот момент тактику. То есть вот как тут понять, они действительно переходят к действиям террористического характера, не добившись пропагандой там, и как, словом каких-то перемен в стране. Вот как понять, что человек либеральных взглядов, в общем, приходит к сотрудничеству с крайними революционерами?
Ну, тут Клеточников был левый либерал по своим взглядам. Тут, наверное, надо сказать, с кем он стал сотрудничать. Значит, в ноябре 1878 года он попросил знакомых курсисток высших бестужевских курсов познакомить его с революционерами, и навстречу с ним пришел никто иной, как глава самой крупной тогдашней революционной организации «Земля и воля» Александр Михайлов. И тут следует сказать о «Земле и воле», и о «Народной воле», и об Александре Михайлове. Значит, «Земля и воля» – крупнейшая революционная организация в России. Она основана в октябре 1876 года. И по своим задачам и методам действия она уже отличается от пропагандистов времен хождения в народ, действовавших, несмотря на насильственную революцию в качестве цели, действовавших абсолютно мирно. Впрочем, «Земля и воля» тоже действовала мирно, но несколько более конкретизированные цели. Значит, цель «Земли и воли» тогда была аграрная революция, то есть программа. Это ликвидация всякой собственности на землю и передача земли в заведование общинам и пользование крестьянам. Вторая часть их программы – это мирское или общинное самоуправление. Но это была не демократия, это была скорее анархическая программа, полуанархическая. То есть они скорее анархический вариант самоуправления. Далее третья цель земли и воли – свобода вероисповедания. Четвертая – это разрешение территориям, насильственно находящимся в составе России, выйти из страны, например, Польши. А вот в качестве тактики были следующие вещи. Главная тактическая установка – это крестьянская революция, крестьянское восстание, но не стихийное, а тщательно подготовленное. Начавшееся в одной-двух губерниях, оно должно было перейти на всю страну. Второе – это заведение связи с администрацией и войском, но с целью побудить их действовать в пользу революционеров. И третье – это террор. Уже тогда «Земля и воля» выдвигает террор, но он занимает второстепенное место в их программе. Это террористические акты в отношении опасных для революционеров членов правительства. Только в отношении опасных. То есть пока на первом месте террор еще совсем не ставится. Клеточников совершенно не разделял большинство, сотрудничая, удивительное дело, что сотрудничая с «Землей и волей» позднее, он совершенно не разделял большинство пунктов их программы, кроме свободы вероисповедания. Вот он именно ненавидел царский режим. А вот уже народная воля, позднее образовавшаяся, она уже была близка к воззрениям Клеточникова. Он с ней сотрудничал идейно уже будучи близок. Значит, народная воля образуется в августе 1879 года, когда распадается земля и воля на черный передел и народную волю. Черный передел сохраняет старую программу земли и воли, а народная воля меняет старую программу. Ну как, у нее остается экономическая аграрная программа, остается та же самая. А вот политическая программа совершенно другая. Это завоевание демократии. Ведь главная политическая программа народной воли – это свержение самодержавия, созыв учредительного собрания, демократия парламентская, политические свободы, гражданские свободы. Это политическая программа народной воли. Она полностью она близка к левому либерализму, она полностью поддерживается Клеточниковым. В этом смысле причина его сотрудничества. Хотя он еще и с землей и волей сотрудничал, то есть народной волей. А средства народной воли – это городские восстания в крупных городах. Опора при этом на войско, офицерство прежде всего предполагается, и на рабочих. И допускаются 10-15 террористических актов в отношении крупнейших членов правительства непосредственно перед восстанием. Но в реальности не совсем эта программа выполнялась, потому что на первый план было выдвинуто убийство царя, и оно не планировалось, что оно прямо предшествует немедленно восстанию. То есть это стало некоторой самоцелью, убийство царя. И это Клеточникова не смущало. Он ненавидел Александра II, считал его деспотом, оплотом реакции, и поэтому террористические акты в отношении царя его совершенно не смущали. Ну, тогда называли таких людей не левыми либералами, а политическими радикалами. Был тогда такой термин. Вот сторонники.
Ну да, это вполне программа вполне в духе каких-то там радикальных организаций Испании или Португалии. Вот я недавно это смотрел, это очень похоже. Теперь все-таки о самом Клеточникове. Вот Александр Михайлов, это один из лидеров партии «Народная воля», так сказать, тот, кто создавал ее организационную структуру, вот он знакомится с Клеточниковым, и что? Он ему дает задание проникнуть в третье отделение, стать там сотрудником, или это случайно как-то происходит?
Ну, это происходит случайно, но тут надо бы сказать, кто такой был Александр Михайлов, потому что вот если бы на встречу с Клеточниковым пришел бы кто-то другой из революционеров, то результаты были бы другие. Александр Михайлов был лидер земли и воли с начала 1878 года, и потом лидер народной воли вплоть до своего ареста в конце ноября 1880 года. И это был исключительно выдающийся, незаурядный человек. Причем он сочетал в себе вот качества, которые не всегда сочетаются. С одной стороны, он был очень большой идеалист и романтик, очень любивший Россию, руководствовавшись своеобразным чувством патриотизма. Вот любовь к России, во имя любви к России мы должны вот разрушить самодержавие. Во имя любви к России нужна революция. Такой вот патриот в своеобразном смысле этого слова. Да, надо бы сказать, что вообще я сказал лидер. И в «Земле и воле», и в «Народной воле» было коллективное руководство. «Землей и воле» руководил основной кружок. Народной волей руководил исполнительный комитет. То есть руководство было коллективное. Лидерство Александра Михайлова было неформальное. Он пользовался наибольшим авторитетом в организации. И по своим моральным качествам. Он, надо бы еще сказать, что он очень по-доброму, не как к каким-то орудиям, относился к своим сотрудникам, к другим членам руководства, к революционерам рядовым, относился всегда по-человечески.
Но он еще и деньги где-то добывал для партии. Вот что тоже
да.
важно.
Он был и помимо того, что вот, да, очень еще такой момент, он всегда носил с собой Евангелие, считал, что руководится своей деятельностью своеобразно вот понятым идеями христианства, не расставался с Евангелием. Человек был чрезвычайно незаурядный и обаятельный. Но вторая его ипостась – это он практик. Он великолепный практик. Он прекрасный организатор, прекрасный конспиратор, умел добывать деньги у сочувствующих лиц, целую систему добывания денег. Причем без всяких, был только один случай экспроприации ближе к народной воле. То есть именно у сочувствующих, без всяких каких-то, так сказать, крайних действий. То есть был, так сказать, не только он был душой, он был и душой, и сердцем, и волей организации. Все, фактически все руководилось им. Великолепный практик. И Клеточников предложил ему, естественно, этот человек произвел огромное впечатление на Клеточникова. Вот будь кто-то другой пришел бы на встречу с ним, не было бы Клеточникова, как мы его знаем. И когда он пришел на встречу с Клеточником, Клеточников предложил себя на какое-то опасное дело. И Михайлов сказал, что опасных дел для вас нету, но есть, надо проверить одну квартиру. Вот в доме на пересечении Невского проспекта и Надеждинской улицы владеет квартирой некая Анна Кутузова. Заявляет, что она очень доверяет учащейся молодежи, рабочим, селит туда людей, ей поселяет туда разных курсисток, но у нее часто происходят обыски, аресты. Есть предположение, что она связана с третьим отделением, что не мог бы Клеточников там поселиться и разведать обстановку. И Клеточников согласился. То есть вначале не шла речь о внедрении его в третье отделение. И Клеточников вскоре заметил, да, поселился он там в начале декабря 1878 года. Он вскоре заметил, что Кутузов очень любит поиграть в карты. И жадная до малейших выигрышей. И в результате он стал с ней играть в карты. Деньги давал Михайлов на эту игру. И все время немножко проигрывать. 1-2 рубля. И это очень понравилось Кутузовой. И тогда Клеточников решил, как сейчас выражаются, пойти на обострение. И в один из дней он проиграл ей очень большую для того времени сумму денег, 10 рублей. Для того времени очень большая сумма денег. И в результате после проигрыша сказал, что все, я уезжаю. Он говорил Кутузовой, что он чиновник, приехавший из Крыма, ищущий должность в Петербурге. И в результате он ей сказал, что все, я уезжаю, должность никакой в Петербурге я не нашел. И мне не нравится сам дух Петербурга оппозиционный. Вот и вы, такая умная и серьезная женщина, поддерживаете этих стриженных курсисток. И в ответ на это Кутузова, собственно, ну, как сейчас выражаются, прокололась, провалилась она как агент в результате. Вот так проваливается агент. Она сказала, знаете что, вот вы не любите стриженных курсисток, а у меня племянник работает в третьем отделении. Я могла бы попросить его устроить вас туда. Клеточников сказал, посмотрим. Пришел к Михайлову и, собственно, сообщил ему, что все, его миссия окончена. Кутузова раскрыла себя. И, так сказать, все, можно съезжать. На что Михайлов ему сказал, что, знаете что, вам надо бы связаться с ее племянником, может быть, устроиться в третьем отделении. Клеточников вспылил, как я буду наносить на вас? На что Михайлов сказал, не на нас. Вот есть ли у вас кто-то с антиправительственными взглядами? Клеточников назвал фамилию некоего Рыбикова, студента одного из петербургских вузов. И Михайлов сказал, а вы не можете с ним договориться, что вы будете писать на него доносы, но чтобы так, чтобы ему не было как-то особенно плохо. Клеточников сказал, да, это возможно, потому что у него недавно был обыск. Уже должны будут выслать его. А если я буду за ним следить, может быть, высылка будет позже. Он летом сдаст экзамены и сам уедет. И Клеточников отправился к Рыбикову и действительно с ним договорился. Рыбикову как манна небесная пришло предложение Клеточникова. Свалилось на него предложение Клеточникова. И он согласился. И Клеточников пошел на встречу с племянником Кутузовой, который был, его звали Василий Гусев. Он был помощник начальника агентуры третьего отделения Григория Кириллова, с которым Кутузова тоже очень дружила. Клеточников согласился работать агентом, следя за Рыбиковым. Казалось бы, какую пользу он мог принести как агент, уже просто будучи для Михайлова, будучи просто вот как агент. Однако смог принести уже тогда пользу. Кутузова навещал другой человек, через нее тоже устроившийся агентом в третье отделение. Это был Николай Эйнштейн, очень крупный революционер, ну, связанный с революционными кругами, многих знавший, многих могущий выдать. И Клеточников сообщил о том, что Эйнштейн агент третьего отделения Михайлова. В результате Эйнштейн был убит. В конце февраля 1879 года в Москве был убит и не смог никого выдать. Это был первый результат деятельности клеточника в третьем отделении. Затем ситуация осложнилась. Клеточников как агент не мог принести никакой пользы. И решено было его уволить со службы. Клеточников уже понял, что ему надо бы как бы продолжить работу для пользы революционерам. И он, у него был великолепный каллиграфический почерк. И он стал пытаться заинтересовать своих начальников что своим почерком. Предложил для себя письменные работы. И Гусев поддержал его в этом Кутузова. И Гусев тоже посмотрел, как он пишет. И тоже согласился с тем, что Клеточников может быть устроен как чиновник для письма. И вот в конце января вот 1879 года Клеточников стал работать агентом третьего отделения, а в начале марта 1879 года он стал чиновником для письма в третьем отделении. Причем очень усердным, исполнительным чиновником, которому сразу дали переписывать, писать многие документы. Но очень интересны были впечатления Клеточникова вообще от третьего отделения, что он увидел. Он ожидал увидеть каких-то идейных людей в третьем отделении. Ожидал увидеть идейных людей. А он идейных монархистов там не увидел. Он увидел два типа людей. Первый – это карьеристы, которые думали только о премии, о деньгах, о зарплате и так далее. А вторую категорию, которую он там увидел, это тип азартного охотника, которому нравилась человеческая травля, выслеживать людей, арестовывать. Вот к такого рода людям относился его непосредственный начальник Григорий Кириллов. Еще его поразило в третьем отделении огромное число ложных доносов. То есть примерно 99 из 100 доносов были ложные. Тем не менее, почти каждый донос вел за собой арест и ссылку. Вот это его поразило. Теперь что он, к чему он стал допущен в третьем отделении? Его компетенция постепенно расширялась. Дело в том, что его начальник Кириллов сделал карьеру. И в октябре 1879 года он с поста зав-агентуры третьего отделения перешел на должность начальника третьей экспедиции третьего отделения. Третья экспедиция – политический сыск. И помощником его стал тот же Гусев. И туда же Кириллов взял и Клеточникова. То есть это уже была не агентура, это был политический сыск.
Ну, то есть он оказался в центре вот это, так сказать, расследование разнообразных.
Да, в самом центре. При этом уже вошел в штат третьего отделения. Затем ситуация становится еще более выигрышной для Клеточникова. Он становится работником секретной части третьей экспедиции. Более того, затем он становится заведующим секретной частью третьей экспедиции. То есть он уже допущен ко всем бумагам политического сыска, вообще ко всем. Затем в августе 1880 года происходит новая перестановка, после чего полномочия Клеточникова в чем-то расширяются, а в чем-то уменьшаются. Вот тут сложная ситуация. В августе 1880 года третье отделение вообще ликвидируется. А третья экспедиция становится третьим делопроизводством во вновь созданном департаменте полиции. Причем возглавляет третье делопроизводство тот же Кириллов, помощником его тот же Гусев. И Кириллов туда берет Клеточникова, которого очень ценил как сотрудника. И Клеточников с 1 января 1881 года становится помощником младшего делопроизводителя всего третьего делопроизводства департамента полиции, то есть всего политического сыска, его полномочия увеличиваются. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эта реформа в августе 1880 года сопровождалась усилением полномочий местных структур жандармских. И в частности, право на обыски и аресты в Петербурге получает теперь Петербургское охранное отделение, Петербургское губернское жандармское управление. Причем они не обязаны извещать об этом третье отделение. То есть теперь с августа 1880 года Клеточников не знал о предстоящих обысках и арестах в Петербурге. Ну и вообще права вот этих местных, особенно петербургских жандармских органов, полицейских, были расширены, и Клеточников в результате уже кое о чем не знал. То есть вот такая сложная ситуация. Но о чем он знал и о чем он сообщал революционерам, прежде всего Александру Михайлову. Причем кое о чем он знал с самого начала. Значит, во-первых, он знал о всех, вплоть до августа 80-го года, о всех предстоящих в Петербурге обысках и арестах, о тех, за кем следят, о тем, кого собираются арестовывать и так далее. Далее он знал со временем узнал всех шпионов третьего отделения. Все агенты третьего отделения были известны Александру Михайлову и революционерам. Абсолютно все. Наиболее вредных из них, сведения о вредных, наиболее вредных из них публиковались в печати, революционной печати. Далее Клеточников знал о всех предстоящих мероприятиях в третьем отделении в департаменте полиции. И очень важно, он знал о тех, кто рвался в шпионы, пытался завербоваться в шпионы. И он знал об откровенных показаниях арестованных революционеров. То есть какого-то там арестовали, он дал откровенные показания. И, конечно, по результатам этих показаний должны были быть обыски, аресты. Так вот, Клеточников обо всем этом своевременно узнавал. Но в основном, опять-таки, до августа 80-го года, потому что петербургская охранка не сообщала потом третьему отделению о некоторых откровенных показаниях. Но, в частности, были откровенные показания народовольца Гальденберга, Григория Гальденберга, весной 1880 года. Они были очень опасны для народной воли, уже тогда образовавшейся. И Клеточников сообщил, у него была великолепная память обо всех деталях этих показаний. И в результате показания не нанесли огромные показания, обширные, не нанесли никакого удара по народной воле, потому что все паспорта были заменены, которые называл Гальденберг. Все квартиры, в которых жили революционеры, тоже были сменены. Ну, народовольцы, не все революционеры, конечно. Но вот, были сменены. И в результате никакого ущерба от этих показаний не было народной воли. Но они, конечно, служили уликами на суде. И тут уж ничего нельзя было сделать. То есть роль Клеточникова была громадной. И в результате можно сказать, что вот эти 2 года, когда он был в охранке, работал в охранке, земля и воля, и народная воля были практически неуязвимы для полиции. То есть аресты были крайним исключением. Ну, каким причинам были аресты? Неосторожность кого-то из землевольцев или народовольцев. Проявлением инициативы местными структурами. Тут Клеточников ничего не мог поделать. Какие-то повальные обыски. В общем, какая-то случайность. Кого-то там опознал, ну вот случайность там одного революционера опознал, знавший его рабочий провокатор, и его быстро арестовали. Клеточников не успел сообщить. То есть отдельные аресты и провалы были, но это было исключением. Народная воля была как за неуязвимой стеной, за каменной стеной, то есть земля и воля, и народная воля. Естественно, народовольцы не смогли бы подготовить без Клеточникова ни покушение на императора, ни убийство императора.
То есть... Но... А как все пошло уже в разнос, да? Почему все-таки вот этот агент народной воли попался, смогли его разоблачить?
Ну, тут разрушилась целая серия конспираций, которые вот ввел Александр Михайлов. Как Клеточников вообще сообщал свои сведения? Значит, он ничего не записывал на службе. У него была великолепная память и тонкая наблюдательность. И он вечерами, не каждый день, если срочно, то каждый день, встречался с Александром Михайловым или с кем-либо другим из народной воли, земли и воли, и народной воли. В трактирах, в кафе, на конспиративной квартире, была специальная конспиративная квартира, куда Клеточников приходил, там жила такая народоволка Наталья Оловенникова, жила в таком затворничестве по легальному паспорту, чтобы, не дай бог,